Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Здравствуйте. Новые дискуссии о будущем российского Черноморского флота в Крыму. Ситуация в Верховной Раде Украины на этот час. И российские экономисты о развитии финансового кризиса. Эти события и темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Россия рассматривает возможность оставить Черноморский флот в Крыму и после 2017 года, когда истекает ныне действующее соглашение с Украиной о размещении базы российского флота в Севастополе. Как заявил вице-премьер России Сергей Иванов в интервью британской телерадиокомпании BBC, Россия будет стремиться продлить договор. Пророссийские радикальные организации Крыма приветствуют такую возможность. Крымские военные эксперты заявляют, что российский Черноморский флот в Крыму выполняет не стратегические, а идеологические задачи. Над этой темой сегодня работала моя коллега Евгения Назарец.
Не исключают пребывание российского флота в Крыму после 2017 года, не означает «приветствуют». Таков общий знаменатель большинства комментариев, полученных мною от аналитиков, выражающих точку зрения украинских властей. Руководитель Центра содействия решению геополитических проблем в Черноморском регионе «НОМОС» Сергей Кулик говорит, что продление сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе – предмет торга.
Ну, во-первых, Украина всегда оглядывается при принятии каких-то решений, и Россия достаточно недвусмысленно намекает на то, что флот здесь сила и может кое-что сделать. И поэтому при принятии любых решений, естественно, Украина оглядывается, что у нее за спиной. За спиной у нее достаточно сильное вооруженное и большое вооруженное формирование, как любят говорят в России, подбрющее. Во-вторых, всегда Черноморский флот Российской Федерации, который здесь находится, это всегда предмет торга для решения тех или иных вопросов. Ну вот самый последний вопрос. Это заявление министра обороны Российской Федерации Сердюкова по поводу вывода Черноморского флота в 2017 году. Сердюков говорит о том, что мы готовы вам заказать авианосец, чтобы вы делали на своих, ну, как бы обеспечили свои мощности кораблестроительные. Но мы за это в 2017 году не уйдем.
Россия заинтересована в пребывании Черноморского флота в Крыму, поскольку это позволяет ей влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины, говорит руководитель аналитического центра «НОМОС» Сергей Кулик. Прежде всего за счет того, что присутствие российского флота в Севастополе является почвой для сепаратистских и пророссийских настроений в Крыму, что держит Киев в напряжении. О том, что у российских военных не может быть существенных стратегических интересов на Черном море, говорит и капитан первого ранга, главный редактор телерадиокомпании «Бриз» ВМС Украины Мирослав Мамчак.
И мы сегодня имеем, огромное идеологическое влияние, российского флота, на Севастополь и через него на Крым. По сути, вот эти двойные паспорта, что тысячи людей имеют, это для чего они выдают? Для того, чтобы они могли принимать участие в политической жизни государства нашего, и, естественно, влиять, на него своеобразными выборами при решении тех или иных вопросов, при выборах органов местной власти. Дальше, вот все эти антиукраинские боевые листки, средства массовой информации, все это печатается на Черноморском флоте. По дешевке. Но Черноморский флот вот сокращается тоже. Он сокращает все, кроме двух вопросов. Все, что связано с идеологично-информационной деятельностью и культурой и искусством. По сути, России тут флот как-то как военная организация абсолютно не нужен. Потому что Черное море небольшое, и каких-то стратегических интересов здесь абсолютно нет. Тут есть один стратегический интерес думских политиков, это через флот держать в напряжении Украину.
За заявлениями российских и украинских политиков по поводу пребывания российского Черноморского флота в Севастополе пристально следят несколько десятков русских и пророссийских радикальных организаций в Крыму. Лидер крымской правозащитной организации «Вера» Святослав Компаниец говорит, что у деятельных сторонников российского присутствия в Крыму есть вопросы к российским властям по поводу Черноморского флота.
Нам непонятно, почему все-таки в последние годы идет списание компании все новых и новых кораблей. Почему вместо 6 дивизий во флоте осталась всего лишь одна? Практически нет авиации. И флот должен обновляться, и мы знаем, и мы очень ревностно за этим следим. Новые корабли на флот не поступают. И для нас это знак того, что флот будет уходить. Если уйдет флот, трудно даже сказать, какие настроения тогда поднимутся в Крыму. Потому что, по крайней мере, радикалы пророссийские. Мы уйдем, видимо, вместе с ним в Россию только. То есть пойдем на любые меры, если это произойдет.
Одной из наиболее заметных акций пророссийских радикалов в Крыму стала подача иска в административный суд Севастополя о незаконности нахождения города в составе Украины. Но чаще всего подобные организации прибегают к митингам, пикетам и другим демонстративным проявлениям. Главный редактор телерадиокомпании «БРИС» ВМС Украины Мирослав Мамчак, как журналист, подмечает, что действия пророссийских активистов выглядят оплаченными.
Те русские общины, которые здесь находятся, они не делают престижа самой России. Потому что это, как правило, люди старшего поколения, слабо образованные, люди, которые, значит, ходят на митинги за деньги. И когда тут иностранцы смотрят вот, на эти их митинги, где кроме злобы, ненависти к Украине и всему европейскому ничего нет, то знаете, сразу становится, что это россияне, что ли, такие. И здесь для того, чтобы создать имидж Севастополя, значит, как вечного борца там, значит, понимаете, и так далее, тут создано ряд таких небольших общественных организаций, типа русской общины, российское движение «Крым». Там людей немного. Ну, всего вот русский блок объединяет где-то человек 600. Активных из них, ну, человек 250-300. Вот активисты, они настолько, насколько хватает у лидеров этих партий денег. То есть они выплачивают им за митинг там, 50 гривен, если там надо больше постоять и холодно, то и по 100 гривен. Они ходят туда как на работу. Они просто втянулись в это, эти люди. Они даже не понимают, что они говорят.
Заказной характер деятельности пророссийских активистов в Севастополе готов доказать руководитель аналитического центра «Номос» Сергей Кулик.
В июне месяце господин Затулин проводил здесь конференцию, что-то связанное там с взаимоотношениями Украины и России, и собрал вот эти все организации вот на площади Нахимова в Московском доме. И вот там лидеры этих организаций открытым текстом говорили о том, что хватит дерибанить бюджетные деньги России, там надо все это упорядочить, чтобы не были в одной организации, вокруг одной организации вся эта работа в борьбе с Украиной и украинским флотом велась, так сказать, централизованно. То есть конкретно говорилось о том, что люди получают деньги. И у меня есть эта диктофонная запись этого выступления.
Эксперты, выражающие точку зрения украинских властей в вопросах Севастополя и пребывания там российского флота, утверждают, что радикальное пророссийское движение в Крыму немногочисленно. Но лидер крымской правозащитной организации «Вера» и один из создателей Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Святослав Компанеец заявил в интервью «Радио Свобода», что за последний год с небольшим число активных участников их акций возросло. Они рассчитывают на поддержку российских властей и политиков. Однако, по словам Святослава Компанейца, денег из России на свои акции его организации не получали. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». И прежде чем мы продолжим, я хочу отметить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени на наших волнах, как всегда, программа «Поверх барьеров». И услышите такие материалы, например, как подборка их к 90-летию со дня рождения Аркадия Галича, а также Пранос Моркус, его воспоминания о Венедикте Ерофееве. А сейчас в Москве 17:15, коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. В Дагестане сегодня в результате обстрела погиб сотрудник милиции и трое ранены. Петербургские власти во второй раз не согласовали маршрут марша народного гнева, который должен пройти 25 октября. Джордж Буш заявил, что усилия американского правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды. И вот как-то я только что сказал, заместитель министра финансов России Сергея Старчака, который находился под стражей с 15 ноября прошлого года, сегодня освободили под подписку о невыезде. Его обвиняют в хищении и мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранительных структур, он уже никак не сможет повлиять на следствие. Эксперты полагают, что освобождение Старчака связано с нехваткой в российском правительстве компетентных и грамотных экономистов, которая особенно обострилась в период экономического кризиса, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Сергея Старчака задержали в ноябре прошлого года и обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Якобы он и еще ряд бизнесменов похищали бюджетные средства в рамках урегулирования алжирского долга. Речь идет о сумме, превышающей 43 миллиона долларов. В деле также фигурируют директор компании «Содексим» Виктор Захаров и председатель Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Вадим Волков. Российские СМИ не раз приводили мнение экспертов о том, что дело Старчака – это результат противостояния различных кремлевских сил. Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин неоднократно заявлял, что верит в возвращение своего заместителя. Все действия Старчака, по мнению Кудрина, вписывались в его должностные обязанности. Публицист Юлия Латынина считает, что Сергея Старчака освободили не случайно. Это свидетельствует об усилении позиции Алексея Кудрина.
Прежде всего, в условиях финансового кризиса резко меняется роль и возрастает роль Алексея Леонидовича Кудрина, который все это время сохранял стабфонд и оборонял стабфонд от поползновения питерских силовиков. И сейчас, видимо, именно стабфонд примет на себя те функции, которые раньше исполняла прокуратура и ФСБ, то есть функции отъема и контроля частного бизнеса. Государство как кредитор заменит государство силовика. И в связи с этим растет роль Алексея Кудрина. Совершенно немыслимо, чтобы у такого нового финансового канцелярия правительства сидел в тюрьме зам, тем более, что господин Старчак один из самых профессиональных российских финансистов. И вот то, что он вышел, отражает на себе изменившееся соотношение между кремлевскими группировками.
То есть вы верите в то, что он вернется в Министерство финансов и продолжит работать?
Я уверена, что он продолжит работать. В каком качестве, посмотрим. Я думаю, что его услуги сейчас будут абсолютно незаменимы. Как по части преодоления кризиса, потому что это просто один из немногих людей, которые физически знают, что сейчас делать с балансами банков. Так и в стратегических целях, потому что я думаю, что, конечно, знания господина Старчака понадобятся для разработки финансовых оболочек сделок, при которых, скажем, крупные российские компании будут так или иначе получать кредиты в ВЭБе под залог своих акций.
Сергея Старчака обвиняли в хищении средств из федерального бюджета под предлогом затрат, понесенных компанией «Содексим». Что это за компания «Содексим»? Что за финансовые схемы были использованы? Причем Алексей Кудрин не раз говорил, что Старчак действовал в рамках своих полномочий.
Ну, компания «Содексим» — это абсолютно какие-то рога и копыта, которые, насколько я понимаю, выкупили часть долгов, которые они потом впаривали российскому бюджету. Сделка не была завершена. Те деньги, которыми «Содексим» заплатил за эти долги, насколько я понимаю, там платил не «Содексим», а какая-то другая фирма, они по определению не могли быть деньгами. В лучшем случае это были выбывки, в худшем случае это вообще была резная бумага. Но при этом вот та история, по которой посадили Старчака, сделка выглядела крайне неаппетитно, хотя, еще раз повторяю, что она не была завершена вообще, и она не могла быть завершена лично Старчаком, там требовалась куча всяких подписей. Но тот предлог, по которому посадили Старчака, судя по всему, вообще не имел никакого отношения там ни к этой сделке, ни к другой. А помимо того, что это была вот такая личная война между Кудрином и силовиками, еще следует добавить, что там была очень сильная провокация. Вся история должна была иметь целью убедить лично президента тогда еще Путина, потому что Старчак нехороший человек. А поэтому, насколько я понимаю, история была такая, что жене Старчака предлагали очень задешево какую-то дачу на Рублевке, типа за миллион долларов, она стоит 5. И эти деньги были собраны дома, и их с торжеством отрыли, как вот доказательство крайней коррумпированности Старчака. Знаете, котлеты отдельно, а мухи отдельно. История со сделкой — это отдельно, но вот там была такая история, которая ставит предполагать, что ее авторы просто не очень разбирались в финансовых документах, но зато очень хорошо разбирались в механизмах провокации.
Это было мнение публициста Юлии Латыниной. Теперь Сергей Старчак, давший подписку о невыезде и надлежащем поведении, должен будет знакомиться с материалами уголовного дела в Следственном комитете. Он уже не раз заявлял об абсурдности предъявленных ему обвинений и своей невиновности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Украины Виктор Ющенко временно восстановил работу Верховной Рады и перенес дату внеочередных парламентских выборов с 7 на 14 декабря. Однако, как утверждают соратники премьер-министра страны Юлии Тимошенко, выступающие против перевыборов, вряд ли они состоятся и в этот день. О ситуации в Киеве на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
О переносе даты выборов президент Виктор Ющенко объявил вечером в понедельник по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. Большинство его участников осудили действия кабинета Юлии Тимошенко, направленные на блокирование избирательного процесса.
Рада национальной безопасности и обороны Украины.
Совет национальной безопасности и обороны Украины считает неприемлемыми попытки руководства правительства сорвать проведение досрочных парламентских выборов. На основании обращения СНБО я подписываю указ о возобновлении работы Верховной Рады на несколько дней. За это время, по словам президента, депутаты должны внести изменения в бюджет, предполагающие выделение правительством необходимых средств на перевыборы, а также утвердить пакет законов для борьбы с финансовым кризисом. Накануне премьер-министр призвала украинских политиков отказаться от выборов и для противодействия финансовому кризису сформировать коалицию с участием всех парламентских фракций. Однако три из них, включая и самую многочисленную фракцию оппозиционной партии регионов, отвергли эту инициативу, назвав ее очередной авантюрой Тимошенко. Утреннее заседание Верховной Рады началось с взаимных обвинений сторонников и противников перевыборов. Депутат от партии регионов Ирина Акимова цитировала Тимошенко, которая на прошлой неделе утверждала, что на Украине нет кризиса.
Два дня назад она проснулась и увидела, что проблемы есть. И теперь история другая. Это страшилка о Армагеддоне и о страшной катастрофе, которая может произойти, если это правительство уйдет из власти. Это говорит о том, что сейчас госпожа Тимошенко очень боится нести ответственность за всю ту деятельность, которая привела Украину к порогу экономического и финансового кризиса. А вина есть, и отвечать ведь придется.
С первых минут заседания стало ясно, что соратники премьер-министра не позволят проголосовать за финансирование выборов. Как только спикер Арсений Яценюк попытался внести этот вопрос в повестку дня, трибуна и президиум парламента были заблокированы. Депутаты от блока Тимошенко в первую очередь требуют утвердить антикризисные законы и заявляют, что будут и дальше использовать все законные методы для того, чтобы выборы не состоялись и 14 декабря. Тем временем Киевский апелляционный административный суд перенес на пятницу слушание дела о законности президентского указа относительно роспуска Верховной Рады. Как пояснили участники процесса, суд не может рассматривать дело, поскольку сейчас этот указ приостановлен главой государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Время свободы» и на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», где речь пойдет о вчерашнем заявлении главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенным Штатам срочно требуется новый пакет экономических стимулов, заявил в понедельник на слушаниях в Сенате глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Первый пакет, предусматривавший возвращение американцам части налоговых выплат, одобренный в конце весны, должен был предотвратить рецессию. Новый должен предотвратить превращение рецессии в депрессию, рассказывает Ян Рунов.
Что же предлагает Бернанке? Он предлагает рассмотреть возможность смягчения условий кредитования для потребителей, покупателей и владельцев домов, бизнеса и так далее. В пакет должны быть включены также пункты по правительственным гарантиям займов и прямым займам у правительства.
Я знаю, что Конгресс взвешивает возможность принятия второго фискального пакета, сказал Бернанке. Экономика, скорее всего, будет оставаться слабой в течение ближайших кварталов. Есть риск затяжного замедления роста экономики. Рассмотрение Конгрессом фискального пакета в этих условиях представляется целесообразным. Любой фискальный пакет должен иметь четкую цель, чтобы добиться максимальной эффективности каждого выделенного доллара. Несомненно, что при этом надо сделать все возможное, чтобы ограничить долгосрочное негативное влияние на государственный бюджетный дефицит. Наконец, в идеале, фискальный пакет должен не только стимулировать экономическую активность, но и воздействовать на специфические факторы, которые могут продлить или углубить экономическое замедление. Законодатели-демократы давно предлагали принять второй пакет стимулирования, включающий продление срока, во время которого можно получать пособие по безработице, более широкую выдачу малоимущим бесплатных талонов на продукты питания, дополнительное инвестирование государственных средств в инфраструктуру и прочее. Законодатели-республиканцы, в свою очередь, предлагают больше сконцентрироваться на налоговых послаблениях, снижении или даже отмене налога на прибыль с вложенного капитала, на более крупных налоговых льготах для покупателей жилья. Члены бюджетного комитета Конгресса спросили у Бернанке, насколько необходима, по его мнению, помощь штатам и городам в том, чтобы избежать сокращений их бюджета. Бернанке ответил, что правительство может предоставить штатам займы под процент намного ниже, чем на финансовом рынке. Выступление Бернанке приветствовала спикер Конгресса Нэнси Пелоси за то, что он присоединил свой голос к голосам экономистов и политиков, настаивающих на мерах по восстановлению доверия потребителя и инвесторов к финансовой системе и на мерах по стимулированию экономики ради создания рабочих мест. По мнению американских экспертов, выступление Бернанке в бюджетном комитете может подстегнуть Конгресс к принятию нового пакета мер по стимулированию экономики в период после ноябрьских выборов до рождественских праздников.
Рассказывал Ян Друнов. За две недели до выборов предвыборный штаб Барака Обамы сообщил, что в его предвыборном фонде собрано вдвое больше средств, чем у Джона Маккейна, и Обама намерен их бросить на последнюю агитационную атаку. Могут ли эти деньги серьезно помочь Обаме в его противостоянии с Маккейном? Слово Алану Давыдову.
В предвыборный фонд Барака Обамы только в сентябре поступило свыше 150 миллионов долларов, тем самым побит 66-миллионный предвыборный рекорд, установленный самим же Обамой в августе. Обама, отказавшись от государственного финансирования своей кампании, что заставило бы его ограничить предвыборные траты определенной многомиллионной суммой, оставил за собой только право на получение частных пожертвований. С начала предвыборной кампании они составили примерно 605 миллионов долларов. Маккейн же согласился получить деньги из федеральной казны. Вследствие этого он будет располагать приблизительно лишь половиной средств, доступных Обаме. Сумма, собранная Бараком Обамы, считается рекордной в истории предвыборных кампаний в Соединенных Штатах. Как и почему сенатору Обаме удалось добыть эти деньги? С таким вопросом я обратился к Джону Питни, профессору политологии колледжа Клермонт Маккенна в Калифорнии. Обама создал превосходный механизм сбора пожертвований через интернет. В последние годы немало кандидатов на выборные должности использовали всемирную паутину с этой целью, но Обама превзошел их всех, предельно усовершенствовав этот метод. Другое обстоятельство – оппозиция Обамы в войне в Ираке. Оппоненты иракской кампании с самого начала подготовки к выборам сделали ставку на Обаму, как на представителя их интересов. Это, в числе других причин, помогло ему одержать верх над Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию кандидата в президенты от Демократической партии. Пожертвования от этой группы продолжают поступать. Стоит добавить, что в распоряжении Обамы прослойка хорошо образованных, высокооплачиваемых афроамериканцев, добившихся успеха в жизни. Все они почти поголовно поддерживают Обаму. Сложим все это вместе и получим потрясающий механизм по сбору средств. Можно ли сказать, что подавляющее преимущество Обамы в деньгах практически предопределяет его победу над Маккейном? Считать так было бы преувеличением. Предвыборная гонка Обамы и Маккейна идет с удивительно небольшим разрывом. В данный момент большинство общенациональных опросов показывают, что Обама опережает Маккейна только на 4-7%. Такой разрыв может быть преодолен в оставшиеся до выборов две недели. И все же очевидно, что преимущество Обамы очень сильное, и поступающие к нему деньги принесут ему огромную пользу в выпуске предвыборных рекламных роликов и проведении агитационных мероприятий. Пока предвыборная борьба не окончена, для Маккейна сохраняется возможность одержать победу, но Обама остается прочным фаворитом гонки. Штаб Барака Обамы закупил на общенациональных телеканалах 30 минут вечернего времени, собирающего самую большую аудиторию. В эти полчаса, в последние 6 дней до президентских выборов, Обама будет обращаться к избирателям с решающими доводами в пользу своего избрания.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хотел бы еще раз напомнить нашим слушателям, что сегодня в 20 часов по московскому времени итоговый выпуск «Времени свободы» проведет мой коллега Дмитрий Волчек, и в числе главных тем его выпуска материалы о том, как правительство России опровергает слухи о девальвации рубля, Сергей Старчак выпущен из тюрьмы, Светлана Бахмина просит президента Медведева о помиловании, и невеста убитого оппозиционера Юрия Червочкина получила политическое убежище на Украине. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Такое решение принял сегодня Следственный комитет при прокуратуре России. Поскольку расследование завершено, и обвиняемый не сможет повлиять на результаты следствия. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Ранее письмо президенту с просьбой помиловать Бахмину направил ряд членов Общественной палаты России. В Дагестане сегодня в результате обстрела погиб сотрудник милиции, еще трое ранены. Депутаты от блока Юлии Тимошенко, воспользовавшись перерывом в заседании Верховной Рады, в очередной раз заблокировали трибуны и вход в президиум. Украинский парламент должен был рассматривать сегодня пакет мер по борьбе с финансовым кризисом и вопрос о выделении средств из бюджета на проведение досрочных выборов. Петербургские власти во второй раз не согласовали маршрут марша народного гнева, который должен пройти 25 октября. В Таиланде суд признал бывшего премьер-министра страны виновным в коррупции. Таксин Чиноват заочно приговорен к 2 годам тюрьмы. Президент Франции Николя Саркози и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу намерены в ближайшее время посетить Китай. В Пекине они попытаются убедить представителей Китая и Индии принять участие в международном саммите, посвященном борьбе с финансовым кризисом. Президент США Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды. В Казахстане потерпел катастрофу вертолет. Погиб пилот, гражданин России. Как сообщает МЧС Республики, вертолет в условиях плохой видимости столкнулся со склоном горы. Власти Китая обнародовали список из 8 подозреваемых в организации терактов во время Олимпийских игр в Пекине. Представитель Министерства общественной безопасности Китая заявил, что все они – члены экстремистского движения «Восточный Туркестан». Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Тольятти все еще продолжается начавшаяся в понедельник бессрочная голодовка инвалидов-чернобыльцев. 18 человек требуют от российского правительства индексировать социальные выплаты для ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной станции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Объявившие голодовку тольяттинские чернобыльцы требуют от российского правительства проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. За этот период, по данным Самарской областной организации «Союз ветеранов Чернобыля», каждый из чернобыльцев недополучил в среднем от 1 до 5 миллионов рублей. Недовольство действиями представителей исполнительной и судебной власти у чернобыльцев возникает не в первый раз. В июле чернобыльцы Тольятти уже проводили акцию протеста, требуя выплаты компенсации. Главное требование голодающих – получить от чиновников справки о официально подтверждающие льготы чернобыльцев по оплате жилплощади в размере 50% за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией. Эти льготы, которые раньше предоставлялись чернобыльцам, были отменены постановлением правительства 1 октября 2004 года. Справку о необходимости предоставления льгот чернобыльцы намерены отправить в Страсбург, где находятся дела чернобыльцев по признанию незаконным отмены льгот по коммунальным платежам. Тогда в ответ на направленное в администрацию президента России письмо с просьбой о личной встрече, организация «Союз ветеранов Чернобыля» получила отрицательный ответ, рассказывает заместитель руководителя Самарского союза ветеранов Чернобыля Альбина Петрова.
В ответах Фонда социального страхования, в ответах Министерства здравоохранения, там было сказано, что рассмотрение дел в судах, в том числе по обеспечению санаторно-курортным лечением, из федерального бюджета деньги выделяются, но не используются в полном объеме.
В понедельник президент Союза Чернобыля России Вячеслав Гришин попросил тольяттинских чернобыльцев отменить голодовку протеста. По словам Гришина, голодовки всегда осуждаются общероссийской организации «Союз Чернобыль», потому что вредны здоровью инвалидов. Как рассказал Вячеслав Гришин, мы создадим определенную площадку в Госдуме, правительстве и министерствах, чтобы нашли отражение все проблемы, которые ставят чернобыльцы. Конец цитаты. По словам заместителя руководителя Союза ветеранов-чернобыльцев Альбины Петровой, голодовка в Тольятти будет продолжаться до тех пор, пока ее участники не получат приглашение на прием к президенту или к генеральному прокурору России.
Нужно больше льгот предоставить. То есть забота должна быть постоянной. Должны постоянные, каждый год какая-то материальная помощь должна быть. Просто, во-первых, очень дорого жилье, хотя там есть скидка, но она ничего не влияет ни на что. И льготы эти не позволяют жить достаточно нормально в условиях.
Как рассказала заместитель руководителя Самарской областной организации «Союз ветеранов Чернобыля» Альбина Петрова, если чиновники проигнорируют голодовку протеста, чернобыльцы будут вынуждены обратиться с жалобой в Совет Европы. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди у нас новости высоких технологий. Например, найден способ, как защитить металлы с помощью нанопокрытий. Концерн Sony отзывает видеоигру из-за двух фраз из Корана. И, как выяснилось, люди гораздо более часто, чем мы думаем, имитируют разговоры по мобильному телефону. Об этом и о другом вам расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Главное главная тема выпуска. Компания Philips провела в Москве форум Philips Simplicity Event. На нем компания представила новую концепцию освещения улиц. Устройство, которое должно заменить обычные фонари, получило название Light Blossom – световой цветок. О новой концепции освещения городов рассказывает Владимир Губайловский.
Philips заявила, что новое устройство экономично, автономно и снижает световое загрязнение городов. Основой устройства являются светодиоды, связанные с датчиками, которые регистрируют присутствие человека. Когда ночью человек приближается, светодиоды горят все ярче. Когда человек удаляется, они постепенно гаснут. Световой цветок не нуждается во внешних источниках электроэнергии. Днем он открывает солнечные панели и накапливает энергию. А если погода ветреная, устройство разворачивает миниатюрные ветровые двигатели.
Новости коротко. Исследователи из университета Висконсина Милуоки разработали промышленный метод защиты металлов нанопокрытиями. Если рассматривать любой, даже идеально отшлифованный металл под сильным микроскопом, можно увидеть, что он изрыт ямами и трещинами. Именно на дефекты поверхности наиболее сильно воздействуют сырость и загрязнение, вызывающие коррозию. Ученые предложили защищать металл многослойным керамическим нанопокрытием, которое накладывается на поверхность и ее выравнивает. Сталь, защищенная такой керамической пленкой, практически не ржавеет. Компания Sony объявила об отзыве видеоигры Little Big Planet для приставки PlayStation 3. Игра уже была разослана по магазинам, когда выяснилось, что в ее музыкальном сопровождении использована песня, содержащая две фразы из Корана. Во избежание массовых протестов со стороны мусульман Sony отозвала копии игры и отложила ее выход на несколько месяцев. Британский оператор сотовой связи Three Mobile провел исследование, в результате которого выяснилось, что многие люди используют имитацию разговора по мобильному телефону в публичных местах. К ложному разговору по телефону прибегают 42% женщин и 32% мужчин среди всех пользователей сотовой связи. По мнению психологов, основной причиной такого поведения является нежелание вступать в реальный разговор. Особенно часто так поступают люди, которые кого-либо ждут.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди наша рубрика «Мировая политика». Министерство иностранных дел Нидерландов опубликовало результаты собственного экспертного расследования смерти оператора телекомпании RTL голландца Стана Сториманса, который погиб в грузинском городе Горе 12 августа этого года, когда освещал российско-грузинский конфликт. Нидерландская сторона представила доказательства, что Сториманс погиб от взрыва кассетной авиабомбы российского производства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Комиссию по расследованию обстоятельств смерти голландского телеоператора Стана Сториманса в городе Горе возглавляли бывший посол Нидерландов в ряде стран Адриан Якубовец де Сехет и бывший командир нидерландской королевской жандармерии Минза Беувинг. Расследование выполнялось по заданию министра иностранных дел Нидерландов Максима Верхахена после того, как ни Грузия, ни Россия не предоставили достаточной информации о случившемся. О том, что Стан Сториманс погиб от российской кассетной бомбы, впервые заявила международная неправительство. Организация Human Rights Watch, которая в августе провела собственное расследование. Тогда российская сторона эти обвинения отвергла. В интервью нидерландской телекомпании NOS министр Верхахен сказал, что объективно об ответственности российской стороны в гибели Сториманса можно говорить лишь теперь. Раньше у нас не было доказательств, поступали различные сообщения, поэтому необходимо было провести расследование с участием опытных дипломатов и военных экспертов. Теперь же мы окончательно убедились в том, что Стан Сторименс и еще 4 человека из гражданского населения города Гори стали жертвами кассетной бомбы. Мы также окончательно убедились в том, что кассетные бомбы такого типа имеются только в арсенале российской армии и никакой другой. Теперь нам доподлинно известно, что российская сторона применила кассетную бомбу в городе Гори, в то время как в городе уже не оставалось грузинских военных. Министр Верхахин подчеркнул, что речь не идет о предумышленном убийстве Сторименса. Это удручающая ситуация, когда журналист погибает в результате операции, которую он приехал освещать. Мы знаем, при каких обстоятельствах Стан Сторименс погиб. Однако у нас нет ни одной улики в пользу того, что это было умышленное нападение на съемочную бригаду. Единственное, что нам удалось установить, это то, что он стал жертвой русской кассетной бомбы. Члены Нидерландской комиссии в ходе расследования опросили свидетелей, сотрудников международных организаций, военных экспертов и представителей грузинской и российской армии. Они также изучили технические, судебно-медицинские и фотоматериалы. Комиссия пришла к выводу, что погибшие на центральной площади Гори 12 августа стали жертвами российской ракеты СС-26. Максим Верхахин. Тот факт, что от этой ракеты погиб Сторименс и 4 человека из мирного населения, вызывает у нас гнев и глубокую печаль. Мы считаем неприемлемым использование кассетного оружия в таких обстоятельствах. Нидерланды, в принципе, выступают за полный запрет на использование кассетного оружия. Россия не участвует в этом международном соглашении о запрете кассетных бомб. Однако мы предлагаем добиться от России политического заявления в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, о том, что российские военные больше не применят кассетного оружия против мирного населения. Разумеется, мы будем предлагать России присоединиться к соглашению, которая обязует полностью прекратить использование кассетного оружия и убрать его из своего арсенала. Однако шансы, что российская сторона на это пойдет, ничтожно малы. Совсем другое дело добиться в рамках ОБСЕ, которая напрямую занимается вопросами разоружения и в которой Россия состоит, чтобы подобное использование кассетного оружия имело для нарушителя последствия и никогда не повторялось. Россия должна взять на себя обязательство не применять кассетное оружие в том случае, если его целью не является военный объект.
Dat als er geen militair doel mee gediend kan zijn, dat hij dan klusselmunitie niet in kunt zetten.
Министр Верхахин назвал результаты расследования чрезвычайно серьезными, о чем и сообщил российской стороне. Мы незамедлительно сообщили о результатах нашего расследования российским властям. Реакции от российской стороны пока не последовало, потому что им нужно время на изучение наших материалов. Однако мы также донесли до российского руководства то, что мы возмущены применением кассетного оружия в обстоятельствах, когда для этого не было никакого оправдания. Иными словами, мы довели до сведения российского руководства, что мы в высшей степени осуждаем этот шаг и ожидаем официального ответа от российской стороны. В скором будущем состоятся мои переговоры с коллегой Кириллом Лавровым, и дело Сторименса, несомненно, будет одним из вопросов в повестке дня. Юридические шаги против российского руководства намерено предпринять руководство телекомпании РТЛ, где работал Сторименс, говорит Питер Кляйн, редактор телекомпании.
Это очень важно, что шулдфраг не исполнен.
Для нас очень важно, что найден ответ на вопрос о том, кто виновен в смерти Стана. Это очень важно для Марио Ляйн, супруги Стана, для его коллег. Теперь мы должны решить, какие шаги предпринять. Мы намерены обратиться с иском против российского руководства в судебные инстанции, так как российское руководство ответственно за малодушный обстрел площади в городе, где не осталось ни одного военного. Кассетным оружием называются бомбы, гранаты или ракеты, начиненные более мелкими бомбами, которых в одной ракете может быть до 200. Многие из этих маленьких бомб не взрываются сразу, что делает их особенно опасными для мирного населения, в том числе детей. В начале этого года более 100 стран подписали соглашение, обязуясь полностью прекратить производство и применение кассетных бомб. Однако несколько крупных стран, в том числе Россия, США, Израиль, Индия, Пакистан и Китай, отказались принять участие в соглашении. Под давлением международных организаций Грузия признала, что использовала кассетное оружие во время августовского конфликта. Россия до сих пор отвергает обвинения. Стану Сторименсу было 39 лет. У него остались жена и двое детей. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 17.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Такое решение принял сегодня Следственный комитет при прокуратуре России. Поскольку расследование завершено, обвиняемый не сможет повлиять на результаты следствия. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Ранее письмо президенту с просьбой помиловать Бахмину направил ряд членов Общественной палаты России. В Дагестане сегодня в результате обстрела убит сотрудник милиции, еще трое ранены. Петербургские власти во второй раз не согласовали маршрут марша народного гнева, который должен пройти 25 октября. Президент США Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Смогут ли российские власти предложить оригинальные решения по выводу страны из-под удара мирового финансового кризиса? Мой коллега Марк Крутов сегодня побеседовал на эту тему с некоторыми известными московскими экспертами в области экономики. Вот его материал.
Российские власти продолжают искать пути выхода из финансового кризиса. Премьер-министр Владимир Путин вчера вечером объявил об очередном укреплении за счет бюджетных средств системы страхования вкладов. А указом Дмитрия Медведева был создан Совет при президенте по развитию финансового рынка. Этот орган возглавит первый вице-премьер Игорь Шувалов. Секретарем Совета утвержден Владимир Миловидов, руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам, той самой, что своими распоряжениями приостанавливает и возобновляет торги на российских фондовых биржах. И именно Миловидов в интервью газете «Ведомости» в понедельник прямым текстом заявил, что никто из российских чиновников, включая его самого, не имеет достаточного опыта действий в ситуации кризиса, подобного нынешнему. Создание Совета по развитию финансового рынка – это не столько попытка властей отреагировать на кризис, сколько стремление извлечь из него выгоду, считают эксперты. Возможно ли это в принципе? Учредить такой орган планировалось еще до активной фазы мирового финансового кризиса. Российское руководство неоднократно заявляло о намерении сделать Москву одним из мировых финансовых центров. Это, в частности, было и одним из пунктов предвыборной программы тогда еще кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Теперь же ситуация как на мировых, так и на российских рынках существенно изменилась. Чем будет заниматься Совет по развитию финансового рынка в новых условиях? Станет ли он еще одним инструментом по борьбе с катастрофическим удешевлением акций некоторых российских компаний? Или с его помощью государство сможет обратить в свою пользу ситуацию на мировом рынке? Об этом я спросил Высшей школы экономики профессора Евгения Ясина.
Я лично глубоко убежден в том, что кризис нынешний, он имеет временное, приходящее значение. Он, безусловно, приведет к определенным изменениям в российской экономике. И многие ее параметры будут дальше меняться несколько иначе, чем до сих пор. Но я не думаю, что это повлияло бы на существование такого института, как фондовый рынок. Это исключено. А раз так, то возникают вопросы, так сказать, его функционирования, создания соответствующей инфраструктуры и так далее и тому подобное. В тех предложениях, которые были по созданию в Москве международного финансового центра, было несколько разумных мыслей, которые как раз заключаются в том, чтобы подогнать эту инфраструктуру, сделать условия торговли здесь не хуже, чем на других площадках. Ну и это надо сделать, почему нет? Это не повредит. Другое дело, что к этому надо добавить привлекательный климат, такое дружественное отношение к инвесторам. Вот это проблема для нас. Потому что каждый раз у нас по отношению к инвесторам возникают какие-то политические требования или не напрямую, так косвенно задаются такие политические требования. Ну вот с этим трудно что-то сделать. Или же нравы у нас такие разгульные тоже бывают. А в остальном, я так сказать, вижу, все равно деньги будут приходить на такой рынок не потому, что кто-то решил в Москве или будут решения совета этого рынка. А принципиально важно, если этот совет с помощью президента может, так сказать, нарастить инфраструктуру и сделать ее так, повысить культуру торговли, то это хорошо.
Евгений Ясин с мнением о том, станет ли Москва одной из ведущих финансовых площадок мира наряду с Нью-Йорком, Лондоном или Токио благодаря созданию Совета по развитию финансового рынка. Еще один вопрос, который волнует многих экспертов в эти дни и напрямую касается всех жителей России – появятся ли в результате кризиса в стране новые монополии, что может привести к росту цен на целый ряд продуктов и услуг. Вот что думает о вероятности такого развития событий еще один наш эксперт, директор Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская.
Я думаю, что государство выиграет в результате этого кризиса, и государство будет самым большим победителем. Это государство имеет ресурсы, финансовые ресурсы для спасения тех компаний, которые она захочет. И прежде всего это будут компании, крупные компании с государственным участием и также дружественные Кремлю компании. Вот я думаю, что у них есть шансы выйти из финансового кризиса в плюсе. Они, возможно, приобретут другие компании, может быть, даже станут монополистами в каких-то сферах. Мне кажется, что это очень хорошее время для того, чтобы наказать тех, которые, как в Кремле говорят, взорвались, ведут себя слишком самонадеянно, не очень послушно, может быть.
Говорила директор Центра изучения элит Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская. Евгений Ясин комментирует такой сценарий последствий финансового кризиса.
Ну, в принципе, могут. Это возможно. Если у вас возникает ситуация, когда государство дает деньги и как бы становится совладельцем многих компаний, а потом оно вознамерится продавать, то у него, конечно, будет соблазн продавать своим. И соответствующие лоббисты будут крутиться возле правительства со страшной силой. Единственное, что меня оставляет оптимистом, это то, что можно еще и перепродавать. Я не знаю, с этим, по-моему, ничего сделать нельзя. Остановить развитие событий можно только посредством разъяснения вреда такой линии.
О возможном появлении в России новых монополий, как об одном из последствий финансового кризиса, говорил ректор Высшей школы экономики Евгений Ясин.
С ним беседовал, так же, как и с Ольгой Крыштановской, мой коллега Марк Крутов. Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Глава российского постоянного представительства в ООН Виталий Чуркин стал случайным объектом кампании по сбору средств в фонд республиканского кандидата в президенты Джона Маккейна, что вызвало крайне серьезную реакцию российской миссии. В понедельник представители миссии обнародовали письмо, поступившее на имя Виталия Чуркина, в котором Джон Маккейн, кандидат в президенты, просит получателя внести деньги в его предвыборный фонд, сколько может, от 35 до 5 тысяч долларов, обещая ему, что кандидат всегда будет ставить интересы Америки превыше всего. После того, как российская дипломатическая миссия публично ответила, что российское правительство и его представители не финансируют политическую деятельность в зарубежных странах, представитель предвыборного штаба Маккейна коротко объяснил, что письмо было выслано в результате технической ошибки. Комментаторы говорят, что это лишь свидетельство финансовой нужды кандидата Маккейна, рассылающего просьбы о пожертвовании согласно адресным книгам, не обращая внимания на имена адресатов. Продолжительность и серьезность экономического спада, в котором оказались Соединенные Штаты, будет зависеть от того, кто будет избран следующим президентом страны, и от его программы мер стимулирования экономики, заявил в понедельник известный инвестор, политический активист, сторонник Барака Обамы Джордж Сорос. По его мнению, выбор вариантов действий будущего президента очень широк, хотя Сорос и не упомянул свои собственные предпочтения. В то время как большинство экономистов согласны с тем, что в данной ситуации правительство должно предпринять шаги по стабилизации экономики, единодушия относительно этих шагов нет. Должны ли это быть масштабные государственные заказы по сооружению инфраструктуры, как это было во времена Великой депрессии, которые сильно увеличат государственный долг? Или снижение налогов и других финансовых стимулов будет достаточно для возрождения экономического роста? На страны, приверженные так называемой западной диете, приходится на 35% больше инфарктов, чем на страны, где преобладает растительная диета. Такой вывод сделали канадские ученые в результате исследования, проведенного в 52 странах. Термином «западная» они обозначили диету с преобладанием мяса, яиц и конвейерной быстрой еды, богатой на вредные жиры, соль и нездоровые добавки. Интересно, что в соревновании с растительной диетой проиграла и азиатская пища из-за сильного акцента в ней на соевые продукты, богатые содой, способствующие развитию сосудистых заболеваний. Впрочем, она все же не так опасна для здоровья, как западная диета. Водопроводчик Джо, упомянутый Джоном Маккейном во время последних президентских дебатов, превращается из символа среднего американца в политическую силу. Кое-кто из его соседей надеется, что он бросит вызов непопулярному конгрессмену от Огайо и поможет кандидату от республиканцев победить в борьбе за Белый дом, рассказывает Владимир Морозов.
Слесарь против генерала. Такой неожиданный оборот приобрела борьба Джона Маккейна и Барака Обамы. На днях в поддержку кандидатуры Обамы выступил бывший госсекретарь в правительстве Джорджа Буша генерал Колин Пауэлл. На стороне Маккейна – слесарь Джо. При этом политолог Эд Роллингс и некоторые его коллеги считают, что водопроводчик может принести республиканцу больше очков, чем генерал кандидату от демократов. Во время последних дебатов Маккейна и Обамы имя слесаря Джо было упомянуто 21 раз. Потом его стали вспоминать еще чаще. Но сам Джо Вузелбакер своей всеамериканской славой недоволен. Он жалуется, что в городе Холланд, штат Огайо, где он живет, репортеры вытоптали всю лужайку у него перед домом. «Мне просто не дают работать», — сетует Джо. «Журналисты пытаются раздобыть мои налоговые документы, откровенно лезут в мою личную жизнь. Им что, больше делать нечего? Я же не претендую на место в Белом доме, я всего лишь водопроводчик». Нелегко приходится и другому слесарю Джо. Этим утром я разобрал 800 электронных посланий, но они прибывают быстрее, чем я успеваю их прочесть и выбросить. Это говорит Джо Фрэнсис из города Толида, штат Огайо. Его мастерская называется «Водопроводчик Джо». В эти дни клиентура в шутку и всерьез путает двух слесарей, и в мастерской того, что живет в Огайо, раздаются телефонные звонки с просьбой починить туалет, который находится в Техасе. Но, как известно, реклама – двигатель торговли. Помогает ли второму слесарю Джо широкая известность его тезки? И вообще, как дела в его мастерской? Бизнес идет нормально. Кризис или не кризис, а людям надо починить водопровод или кран. Хотя, когда цена на бензин пошла вверх, нам пришлось немного поднять расценки. Но это все. Слесарь Джо номер два тоже склоняется на сторону республиканца Маккейна, хотя свои симпатии не афиширует, чтобы не оттолкнуть клиентов-демократов. Что касается первого, так сказать, подлинного слесаря-водопроводчика Джо, то в будущее воскресенье он может выступить перед избирателями вместе с сенатором Маккейном, который ради такого случая приедет в штат Огайо. Противоборство слесаря и генерала продолжается. Победитель определится в день выборов, 4 ноября.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – дело юриста, бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, которая подала на имя президента России Дмитрия Медведева прошение о помиловании. Напомню, что Светлана Бахмина сейчас на 8-м месяце беременности. Кроме того, вас ждут несколько интересных репортажей из Украины, из Польши и, кроме того, обзор американской прессы, новости культуры и экономики. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».